Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 43.
Дело ушло в Москву, в Генеральную прокуратуру РСФСР. Таков порядок по любому уголовному производству об убийстве. После проверки вернулось в Свердловскую прокуратуру и сдано в архив. К концу мая ажиотаж вокруг гибели группы поутих. Тогда не было привычки информировать общественность о прекращении дела. А родственники не успокоились. Требовали наказания виновных. Татьяна Дятлова говорит: родители пытались добиться, ходили по инстанциям, и в конечном итоге им сказали: никуда не ходите, все, считайте, что они замерзли. Больше никаких хождений, никаких разговоров не было. Хотя я не думаю, что им что-то говорили. Просто сказали: не лезьте, и все. А время было такое: сказано, значит сказано. И никогда в доме никакого сомнения не было, что они просто замерзли. Слободины, Дубинины, Колеватовы добивались наказания виновных. А виновными они считали руководителей спортивных организаций, области, города, института. По мнению родственников, наказание, которое они получили, слишком мягкое. Официально наказание звучало так: за недостатки в организации туристской работы и слабый контроль бюро Свердловского ГК КПСС наказало в партийном порядке директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят. Попадалось утверждение, будто кто-то в обкоме КПСС сказал кому-то из родственников: а пенсию просите у военных. На основании чего некоторые исследователи делают вывод: подтверждается, что к гибели дятловцев причастны военные, если уж и обком ссылался на них. Но, во-первых, выражение «а пенсию просите у военных» не похоже на лексику обкомовских аппаратчиков. Они были очень осторожны в высказываниях. Они же понимали, что брякни такое, родственники напишут куда повыше, например, в ЦК, и сошлются на это высказывание. В обкоме товарищ такой-то сказал, что виновато Министерство обороны. И этот аппаратчик мгновенно вылетит из кресла впереди собственного визга. Другое непонятно. А за что и кому пенсия? Один из возможных вариантов в данном конкретном случае – пенсия по потере кормильца. А кто мог быть кормильцем среди погибших? Только если Золотарев. Но вряд ли его мать обращалась в Свердловский обком. Единственное, что о ней известно – получила вещи сына. Так что и пенсию никто из родственников погибших не выпрашивал. И заключительное на тему пенсии. В постановлении Свердловского горкома КПСС от 27 марта 1959 года говорится: рекомендовать исполкому горсовета совместно с дирекцией УПИ оказать материальную помощь семьям погибших туристов и определить пенсии тем из них, которые остались без кормильца. Так что зачем кому-то из родственников обращаться за пенсией в обком КПСС, если этот вопрос уже был решен горкомом? Всплывает записка Тимпалова Каратаеву. Вернемся, однако, к самому началу следствия. Вернемся потому, что уже в наши дни возникли важные обстоятельства, которые вносят веские сомнения в точности некоторых дат и моментов следствия. Бесспорно, 26 февраля 1959 года прокурор города Ивдель Тимпалов возбуждает уголовное преследование по факту гибели туристов. Дело возбуждено после обнаружения первых пяти трупов. Потом Уголовное дело перешло в руки следователя-криминалиста Свердловской прокуратуры Иванова. Неизвестно, что передачи дела Тимпалов сказал Иванову, а он мог бы сказать коллеге следующее. «Знаешь, Лёва, а мне было известно об их гибели много раньше». Если бы сообщил эти сведения, то уголовное дело выглядело бы совсем иначе. Но Тимпалов не сказал, потому Иванов и вел следствие, не сомневаясь, что туристы погибли именно в ночь с 1 на 2 февраля. С чего вдруг возникло предположение, что Тимпалов что-то знал о гибели туристов еще до открытия уголовного дела? Исследователь истории трагического похода Олег Архипов обнаружил архив Владимира Каратаева, на тот момент выпускника юридического института. Он позже работал в Ивдельской прокуратуре. И среди бумаг Архипов обнаружил потрясающий документ – записка Тимпалова Каратаеву. Содержание ее сносит всю логику событий. «Владимир Иванович», подчеркнуто, «для доклада зампрокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в город Свердловск на 2-3 дня, поэтому прошу тут смотреть и чтобы было все в порядке. Прошу тебя интересоваться за народными судами. Если пошлют дела на доследование или будут оправданы, опротестуй приговоры также в 5-дневный срок. Все дела верные. Кроме того, по заданию облпрокурора допроси начальника лакотделения Хакимована, поселок Вижай, по вопросу, говорил ли начальник туристской группы Дятлов, в скобках которой погиб, о том, что они вернутся в Вижай не 12.02.59 года, а 15.02.59 года. Это нужно сделать быстрее. Я позвоню тебе из Свердловска. 15.02.59 года, зачеркнуто, 16.02.59 года должен быть вынесен приговор по РИЕБУ. Поэтому, если оправдан или дело послано на доследование, то нужно писать протест обязательно. С приветом, Прок Тимпалов. 15.02.59 года. Подлинность почерка прокурора Тимпалова подтвердила эксперт-графолог Ирина Рубцова. Взгляд сразу впивается в дату. 15.02.59 года. 15 февраля 1959 года. То есть Тимпалов знал о гибели туристов в момент, когда в Свердловске еще не подняли тревогу по поводу пропажи группы Дятлова. А если прокурор знал, то почему не сообщил об этом в институт? Не сообщил даже в обком партии. 18 февраля Свердловский горком КПСС посылает запрос в Вижай по поводу группы Дятлова. Из Вижая ответили: группа Дятлова не возвращалась. Более того, из записки Тимпалова следует, что о гибели группы знали в областной прокуратуре. Для доклада зампрокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в Свердловск на 2-3 дня. А уж если в прокуратуре знали, то партийные органы точно были бы проинформированы тоже о гибели туристов. Так почему в таком случае Свердловский горком партии посылал запрос в Вижай? Получается, что обком и горком не знали о трупах? Невероятно. Но не могла областная прокуратура скрыть этот факт от партийных органов. Это абсолютно исключено. 18 февраля поднимают тревогу родители Дубинины и Колеватовы. Звонят во все инстанции, начиная с директора института и вплоть до обкома. Допустим, партийные чиновники все же знали о несчастье с группой, потому как-нибудь осторожно, а может и впрямую сказали бы: «Готовьтесь к худшему». И родственники не слали бы телеграммы в Москву, в ЦК КПСС, Хрущеву. Смотрим на даты дальше. Если бы действительно 15 февраля уже было известно о гибели туристов, то об этом говорил бы весь Ивдель. В те времена, да и сейчас, слухи о трагедиях распространяются мгновенно. Знал бы не только первый секретарь Ивдельского горкома партии Проданов, высшая власть в районе и городе, но и уборщица. Однако вот запись в дневнике Юрия Блинова. Поднялась суматоха. Льва Семеновича и меня срочно командировали лететь в Ивдель. Утром 21 февраля мы вылетели с Уткусского аэродрома на четырехместном самолете Як-12. До Ивделя добрались за 3 часа. Там нас уже ждали. Но если бы уже было известно о трупах, то прилетевшим тут же и сообщили бы: ваши друзья погибли. Но нет. Дальше Блинов пишет: решено было сразу же идти на поиски. Полетело 4 и так далее. Так не может быть.
Продолжение через несколько минут.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 44.
Еще свидетельство. Журналиста областной газеты «Уральский рабочий» Геннадия Григорьева. Уж он-то точно был бы в курсе всех событий, даже если бы их хотели скрыть. Но в его дневнике ни слова об этом. Первая запись, касающаяся группы Дятлова, 23 февраля. Прилетел одноместный Ан-2-55-84 на поиски. А на следующий день он пишет, как на самолете летал на разведку. В тот же день на вертолете высадили на вершину Атартена группу поисковиков. То есть получается, что Тимпалов знал про трупы, знал, где они находятся, но никому об этом ни слова, и равнодушно наблюдал, как разворачивается спасательная операция. Ведь он к тому времени уже должен был вернуться в Ивдель, уезжая в Свердловск на 2-3 дня. То есть вернулся числа 18-го. Не верится в такое. Но перед нами записка Тимпалова. Есть в записке даты. 15-е-2 и 16-е-2. Как такое может быть? Возникает предположение. Описка. Попадается такое. Люди машинально обозначают в датах прошедший месяц. Предположительно, правильные даты 15-е-3 и 16-е-3. Но обычно подобные описки случаются в первые дни нового месяца. А тут середина. Да к тому же не один, а 4 раза человек указал дату февраля, а не марта. 4 описки. Тоже нереально. Но и нереально. Прокурор Ивделя сообщает в прокуратуру области о трупах, а там полученные сведения по каким-то соображениям секретят, не говорят ничего даже следователю Иванову, которому поручают вести дело. В такое никак не верится. Да и к тому же в уголовном деле есть запись допроса Тимпалова как свидетеля. Вот что он показал. 21 февраля 1959 года от секретаря Ивдельского ГК КПСС товарища Проданова мне стало известно, что группа студентов-туристов в количестве 9 человек не вернулась из похода в город Свердловск в политехнический институт. Я принял меры к уточнению, куда двигались туристы-студенты, и направил при поддержке работников ЦК КПСС гражданина Дряхлых на вертолете для розыска студентов. С тем, чтобы он нашел следы туристов и самих туристов и определил направление их движения. Товарищ Дряхлых знает очень хорошо территорию Ивдельского района. В течение двух дней он летал на вертолете в сторону севера от города Ивдель. Он пояснил мне, что группа туристов проходила через поселок Вижай, юрты Бахтияровых, которые находятся в нескольких десятках километров от поселка Вижай. Самих же следов туристов ему не удалось найти. Вскоре из города Свердловска приехали работники политехнического института. Я поставил перед ними задачу немедленно организовать поисковые отряды и начать поиски студентов. Мне от этих работников стало известно, что окончательный пункт, куда должны дойти студенты, это гора Атартен на Северном Урале. Я дал указание один поисковый отряд в количестве 5 человек направить к горе Атартен, другой отряд несколько южнее этой горы и еще один отряд направить в горы южнее горы Атартен 20-25 километров, имея в виду, чтобы организовать поиски в горах Северного Урала на расстоянии 30-35 километров. Так и было сделано. Я проинструктировал работников института и дал указание, что если обнаружат хотя бы что-нибудь о нахождении студентов в каком-либо месте, немедленно сообщить мне. То есть Тимпалов узнал о том, что студенты не вернулись из похода 21 февраля. Узнал от секретаря Ивдельского горкома партии Проданова и поставил задачу немедленно организовать поиски и так далее. Но при чем тут 15 февраля? Так что я все же склоняюсь к варианту описка. Труднообъяснимая, невероятная, но описка. Но невозможно вообразить, что десятки людей знали о гибели группы туристов, но изображали из себя полных олухов, наблюдая, как сотни других предпринимают все, чтобы отыскать пропавших. Следователь прокуратуры Иванов. Всмотримся в ключевую фигуру всего следствия, следователя Свердловской областной прокуратуры Льва Никитича Иванова. Обвинять его легко и просто. Список того, что он не сделал во время следствия, огромен. Типичные обвинения в адрес Иванова. Следствие вел не очень тщательно. Имеются ошибки в документах. Не собрал досконально улики. Не сохранил в неприкосновенности место трагедии. Не сфотографировал, как положено, палатку и вещи. Но надо реально представлять условия, в которых велись поиск и следствие. Главная задача поисковиков в первый момент – найти и спасти живых. При этом не очень задумывались о сохранности улик и следов. Следственная группа работала в непростых условиях – на ветру, на морозе, в тайге. Не сразу следователи оказались на месте аварии, не всегда поспевали за поиском. Легко ли делать записи на ветру, в мороз? Потому ошибки и неточности в написанных по памяти протоколах. Да и с самого начала Иванов не представлял, насколько сложным и громким станет это дело. На первом этапе оно, видимо, не казалось ему сложным. Список претензий к следствию персонифицирован. Хотя справедливости ради надо заметить, что Иванов не один вел следствие. В разработке участвовали, кроме него, прокурорские и милицейские работники. Более того, Иванов поразительно мало присутствует в документах уголовного дела. Я насчитал в деле 71 документ, в которых отражены следственные действия. Так вот, подпись Иванова всего лишь под 24 документами. Если же вычесть из них 9 судебно-медицинских вскрытий, назначение 2 экспертиз, постановление о продлении и прекращении дела, то, собственно, его деятельность как следователя-криминалиста отражена лишь в 10 документах. Активно он проявляется на заключительном этапе следствия, в мае. Странно, но факт. Допросом свидетелей занимались прокурор Ивделя Тимпалов, его помощник Кузьминых, следователь областной прокуратуры Романов, милицейские работники. Но не Иванов. Журналист уральского рабочего Григорьеву следователь прокуратуры не глянулся. Он отметил в блокноте: «Тимпалов, вас Ив, прок гор Ивделя, хор мужик, не то что Иванов». Но что не так в следователе из Свердловска, Григорьев, к сожалению, не уточняет. Заместитель прокурора Свердловской области Ахмин 12 марта направляет начальнику Ивдельского городского отдела милиции майору Безяеву задание по делу о гибели туристов. И в конце письма: «О результатах оперативной работы прошу ставить в известность прокурора товарища Тимпалова, который ведет следствие по данному делу». Тимпалов. Вот кто вел следствие. И когда присоединяется Иванов, то занимается явно второстепенными делами: осмотром лабаза, опознанием вещей погибших. Возможно, скромное присутствие Иванова в уголовном деле объясняется тем, что кроме расследования гибели группы Дятлова, он занимался и другими преступлениями в Свердловске. У следователей прокуратуры и тогда, и в другие годы никогда не было так, что они вели только одно дело. Всегда они в зоопарке. В один день следователь мог заниматься и расследованием кражи магазина, и допросом свидетелей убийства, и поиском грабителя. Иванов в первой половине 1959 года вел 8 дел. Газета «Вечерний Свердловск» поместила нечто вроде очерка о следователях в приемной прокурора. Есть добрые слова и об Иванове. «Ни одну бессонную ночь пришлось провести Петру Федоровичу Рыженко, криминалисту Льву Никитичу Иванову, пока не нашлись нужные люди, документы и другие улики, с помощью которых удалось раскрыть тяжкое преступление, разоблачить и наказать убийц». Это об одном из уголовных дел, которые он вел одновременно с расследованием трагедии на перевале. Судя по всему, на первом этапе дело о смерти туристов Иванов не воспринимал как сложное. Он впервые проявляется как следователь 5 марта, когда уже заканчивалась вторая неделя следствия. Осматривал найденный лабаз. Потом он присутствует на вскрытии трупов. В апреле на перевале он появляется всего дважды. Да, собственно, ему там и делать было нечего. Поиск 4 трупов – это не по части прокуратуры.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.